Он не говорил?
Нет. Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Мы вновь в эфире. Технические неполадки сопутствуют, так сказать, нашим попыткам до вас достучаться, чтобы вы услышали наши слова. Алексей Соколов, как утверждает, инициировал кампанию по протесту против инициативы должностных лиц внести законодательное ограничение в правах осужденных. Пожалуйста, Алексей Евгеньевич, рассказывайте.
Добрый день, интернет-слушатели. Попытка номер два, так сказать, обо всем этом рассказать подробнее. Ну, как было уже, информация была выставлена на сайте Сутяжника, что был внесен законопроект в Государственную Думу. Номер сейчас говорить не буду, это все указано на сайте Сутяжника, читайте, интересуйтесь. Но этим законопроектом подразумевались изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, то есть вносились поправки, хотели внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, ужесточающий положение осужденных в части их права на проведение голодовок. Вот, то есть законом подразумевается, что каждый заключенный, да и мне кажется, каждый гражданин своей страны имеет право, добиваясь справедливости, добиваясь тех или иных прав, воспользоваться правом на проведение голодовки.
Ну, я бы не так не сказал. Это же нет таких нормативных актов, и никто никому не позволял.
Ну, запрещающих же документов о проведении голодовки на данный момент не существует.
Ну, есть ряд документов по ряду отраслей, права, и где это дело присутствует.
Это если мы берем какие-то производственные отрасля и какие-то производственные, так сказать. Ну, это не имеет значения, но мы говорим о людях.
Сама по себе постановка вопроса, запрет голодовки, например, да. Ну, это же определенной степени нелепость. По телевидению, по радио, в прессе, кругом кучу всяких программ о том, что голодовка помогает очищению организма, восстановлению силы прав и здоровья. Но в той части, что проводить голодовку в местах заключения, где питание крайне скудное, оно, ну, явно что-то на пользу здоровью-то не пойдет. Так вот, почему вдруг у чиновников появилась подобная инициатива? Они опасаются за здоровье этих самых заключенных. В том смысле, что они мало и так плохо питаются, а тут вообще отказываются от питания. Или в чем проблема? То есть это инициатива-то зачем? Почему она появилась?
Инициатива, скорее всего, связана с тем, что голодовками заключенные привлекают внимание к тому или иному учреждению, колонии СИЗО, колонии поселения или то учреждение, которое относится к ГУФСИНу. Как всем известно, учреждения ГУФСИНа не закрыты, туда имеют доступ, кроме наблюдателей и ряд лиц, которых подразумевает закон. Туда зайти практически никто не может. Свидание предоставляется, но это до свидания надо дожить. И, как правило, заключенных при избиении, при нарушении их прав, при унижении, они пишут жалобы. Но мы все прекрасно знаем, что это ни для кого не секрет, что жалобы фактически иногда не уходят из мест лишения свободы. Они, естественно, попадают на стол руководителя, и уже он решает вопрос по данной жалобе, хотя эта жалоба была адресована совсем не ему.
Но ведь есть процедуры, в том числе и
Они обходятся все эти процедуры.
Которые запрещают даже вскрывать конверты.
Конверты вскрываются, читается все это. На заключенного потом оказывается давление, влияние. Его садят в ШИЗО, его могут избить. На него могут натравить активистов, чтобы они его, так сказать, способствовали тому, чтобы он от данной жалобы отказался.
С голодовкой.
Голодовка, когда, например, какая-то чрезвычайная ситуация в отношении заключенного или заключенных произошла, они могут или он может заявить о голодовке, написать заявление в официальном порядке, подать его в дежурную часть учреждения, то есть ДПНК или ДПНС, если это находится в следственном изоляторе. Вот. И данный дежурный отказывается от приема пищи, в связи с этим мы его должны посадить, перевести на одиночное содержание.
Это процедура такая внутренняя.
Да, это процедура внутренняя, да, она установлена законодательством. И помимо этого, данный дежурный помощник начальника колонии, ДПНК или ДПНС, дежурный помощник начальника следственного изолятора, они обязаны уведомить начальника учреждения, если его нет на месте. Они обязаны уведомить прокурора по надзору, который исполняет функции надзора за данным учреждением.
Именно по факту отказа.
По факту проведения вот такой акции заключенным, осужденным или осужденным, или группой осужденным. Вот, но хочу опять же...
Ну и что тут такого страшного? Ну, объявил голодовку, ну, уведомили они
по команде. Это
так.
Документы, понимаете? И потом, в случае трагической ситуации... кто-то понесет все равно ответственность. Как правило, если документы такие не подаются, не регистрируются, заключенный может голодовать бесконечно.
Совершенно правильно.
Да, и никто о нем не узнает. Понимаете, вот, например, обыкновенный пример, связанный, в принципе, со мной. При поступлении в Новосибирск, когда меня этапировали в Красноярский край, меня повезли транзитом через Новосибирский, через Новосибирскую область. При поступлении в Новосибирскую СИЗО я был избит и помещен в карцер. Без оснований, без документов, без всего.
А какая, я не понимаю, вы были избиты,
да.
И при этом вас же поместили
в карцер. Да, меня поместили в карцер, чтобы я не мог сообщить, чтобы я не мог сказать, чтобы я не мог ничего сделать. Это было сделано для того, чтобы вот за то время, которое я нахожусь в Новосибирском СИЗО, это 10 суток, побои могли сойти, понимаете?
Ну, когда это такая практика.
Да, когда сходят побои, потом меня могут этапировать обратно, вот, в отношении другого заключенного эти побои сойдут, его выпустят из изолятора или ШИЗО. Вот, изолятор, я имею в виду штрафного изолятора. Его выпустят, и он хоть кому потом пишет, доказательств нет, что его били. Побои сошли. Документов, подтверждающих, что у него были синяки, конечно, никто не регистрирует. Потому что все знают, что медслужба работает на оперативный отдел. И только после указки оперативников медслужба может провести заключение там или лечить больного осужденного.
Ну хорошо, а голодовка здесь при чем?
А голодовка, если потом выяснится, что... Человек голодовал, написал заявление, написал документы.
То есть почему голодовал, да?
Да, почему голодовал, то это уже полное есть основание для возбуждения уголовного дела в отношении определенных сотрудников.
То есть имеется в виду, что появилась какая-то процедура выяснения, да?
Конечно.
От того, что избили, никто выяснять не будет, что
ли? Не будет доказательств, понимаешь? Не будет доказательств.
Ну, а если заголодовал, какие доказательства?
Вот, то, что ты объявил голодовку, ты подал соответствующий документ, тебе должен пойти прокурор, его уведомляет, что...
Немедленно имеется в виду.
Ну, там, в течение суток, там, двое. Он, в любом случае, его в течение 24 часов уведомили, он должен выяснить ситуацию, естественно, не через месяц он должен пойти. Он, как правило, приходит на следующий день или в этот же день.
Ну, хорошо, вот. А если такая процедура уже... на сегодняшний день в каким-то нормативными актами прописано, то сама по себе инициатива о запрете голодовки, она же выглядит абсолютно абсурдно.
Она не запрет, она подразумевает под собой не запрет, а наказание за данный вид. Понимаете? То есть человек раньше осужденный пишет, написав жалобу, отправив ее официально через инстанцию учреждения, например, через спецотдел, мог за это получить, как говорят, палкой. Правильно? Жалоба не уйдет, его возьмут и забьют, и все. Вот. И сейчас за данное действие уже по голодовке он будет наказан юридически. Понимаете?
То есть сам факт объявления... того, что человек объявил голодовку,
да, его могут...
является, станет, вот если законопроект будет реализован и принят, он станет нарушением... внутреннего там распорядка какого-то.
Да, это будет ужесточение, ему могут уже за поведение голодовки или, не дай бог, конечно...
За отказ от пищи,
да.
Уже наказывают.
Да, уже наказывают. То есть они могут его официально перевести в ПКТ, ЕПКТ, понимаете, то есть на одиночное содержание. Это уже нарушение его прав. Вот.
Ну, вот я все-таки где-то не совсем понимаю. А какие гарантии на сегодняшний день осужденному... есть от того, что за голодовку его не наказывают?
Есть гарантии, есть законом установлено, что за поведение голодовки, даже если она не обоснована, осужденный не подвергается дисциплинарному взысканию.
Ну хорошо, вот отряд, я не знаю, там 100 человек, да, колония, там, несколько сотен человек, да. Ну, Сидоров заголодал.
Так.
Потому что, я не знаю, там, свидание ему, его не дали, посылку у него.
Его избили. Давайте. Да, нет, ну, свидание его посылка.
Избили, да, его избили. Да, и он, значит, заголодал.
Да.
Ну и что?
Все, приедет прокурор.
Ну, приедет прокурор, будет с ним разбираться. Он все равно голодает.
Зафиксирует побои. Понимаете? Зафиксирует его объяснительно.
А если он по другому какому-то поводу заголодовал? И без побоев?
Ну ладно, заключенный, осужденный заголодовал из-за того, что его жалобы не выходят, например, не выходят адресату.
Mm-hmm. То есть вы...
Понимаете, голодовка, сам факт объявления голодовки, это окончательная мера для того,
чтобы... Сигнал какой-то о чрезвычайной ситуации.
Да, да, то есть какая-то. Это уже говорит о том, то, что в данном учреждении не все так хорошо и не все так спокойно, если люди, находящиеся в заключении, объявили голодовку. Понимаете? Потому что, как это яствует, то есть не яствует, а это вот обозначено, что это крайняя мера для защиты своих прав. Как члена водительства, объявление голодовки. Естественно, до всех этих акций существуют методы защиты, жалобы, обращения. Жалобы можно писать не только в прокуратуру, но и начальнику. Например, в ГУФСИН, в ГУАП написать. Вот. То есть, вот когда вот эти все методы не действуют в этом учреждении, в том или ином учреждении, то, естественно, люди объявляют голодовку, потому что уже это замкнутый круг, они об этом говорят, но никто ничего не предпринимает. Понимаете? Или, например, бывают вот такие ситуации, которые была в зимние времена, зимой в учреждениях Свердловской области северного направления, там заключенные в ПКТ просто замерзали, когда 30 там, или 40 градусов, там 50 градусов стоял холод, и они обращались к руководству, руководство ничего не делает. Ничего не предпринимает для того, чтобы как-то согреть данных заключенных. Они сидят в камерах, в помещениях, камеры, которые находятся в помещениях еще советского дореволюционных построек. И как там пережить вот эти вот холодные зимы, то есть холодные дни и ночи, они не знают. Они обращаются к администрации, дайте хоть второе одеяло, там уж не говорим об обогревательных приборах. Администрация ничего не делает. И вот единственный факт добиться, это объявить голодовку. И вот с привлечением внимания к данной проблеме, эта проблема сразу решается. И как вы помните, эта проблема на самом деле решилась. Им выдали и вторые одеяла, им выдали обогревательные... То есть к ним отнеслись по-человечески. Но только всему вот этому предшествовало объявление голодовки.
Вы вот в своей последней, так сказать, реплике
сейчас
произнесли такое слово, как членовредительство.
Да.
Речь идет еще и об этой инициативе.
Сейчас я просто доскажу свою мысль. Mm-hmm. Вот данные осужденные добились вот этих вот всех, так сказать, благ.
Только, да, только благодаря тому, что голодовка. Сторонний пришел.
Да. И
прокурор, наблюдатели.
Да, да, да. Наблюдатели, общественность, средства массовой информации об этой проблеме заявили. Если бы данный закон, данные поправки приняли бы, то администрация могла, реально могла, 2-3 человек самых активных посадить в ЕПКТ, это год камеры, понимаете, то есть это камера, тюрьма в тюрьме, или полгода ЕПКТ, это помещение камерного типа, ЕПКТ это единое помещение камерного типа, то есть это в одиночке, проще говоря, ты сидишь, понимаете, то есть вот за эти действия администрация свободно могла бы привлечь их за это к ответственности. В связи с тем,
то что... за сам факт того, что они объявили,
да,
голодовку.
Да, да, да.
Угу, угу. Ну, скажем, ведь наверняка представители администрации как-то мотивируют свою позицию, да?
Конечно.
О запрете. То есть
У нас, вы имеете в виду о запрете?
Ну,
они,
да,
мотивируют это тем, то, что данный способ, так сказать, проявления защиты прав человека, осужденными этим способом, они расценивают как давление на администрацию.
Ну, это же действительно давление на администрацию, раз они сразу после объявления голодовки обязаны сделать то-то, 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 то-то. И если они этого не сделали, они уже оказываются виновными.
Ну так, а почему не доводят до такого состояния, когда заключенный начинает голодовать?
Ну хорошо, а если заключенные совершают какие-то действия по разрушению внутреннего какого-то там порядка, который уже сложился.
Это уже нарушение законодательства. Если это выходит из ряда положений, норм и законов УИК, ПВР и тому подобное, то это уже называется нарушение. За это могут появляться дисциплинарная ответственность.
Кого?
Но, осужденного. Осужденных
за что?
За то, что они выдвигают незаконные требования.
А, незаконные.
Мы же говорим о законных требованиях, понимаете?
Угу.
И это не является давлением на администрацию. Администрация, как правило, понимает, что после проведения голодовок к этому учреждению привлекается очень большое внимание.
Ну да, родственники.
Да, да, да. Сглавка начинает узнавать, почему там происходят вот такие ситуации. А хотя проблема-то, она, проще говоря, выеденного яйца не стоит. Вот как, опять же, на примере того, что дайте заключенным одеяло, дайте обогревательные приборы. Да хотя бы не садите их на это время 15 суток, не давайте им этого изолятора.
Ну да,
тогда, ну тогда дайте попозже, он же никуда не денется из этой учреждения.
Человеческое отношение.
Конечно, а никто же на это не смотрит. 15 суток далее, иди в изолятор, так там холодно, а мне какая разница. Потому что они привыкли, что в советские времена в окнах вообще не было в штрафном изоляторе. Там был лед, там была стужа, там был мороз, и вот людей помещали в такое помещение. То есть каменный мешок, проще говоря. И вот люди там сидели, заболевали, и туберкулез, и все болезни. Но речь не об этом. Речь о том, что, я так понимаю, что лоббировали эту тему все-таки гусиновцы. Потому что им выгодно было, чтобы заключенные не голодовали и не проявляли вот такие вот законные методы для того, чтобы добиваться своих прав.
Ну, ведь вот, возвращая вас к той реплике, про членовредительство.
Да.
Это в одном пакете была инициатива?
Да.
То есть,
да,
наказать,
да,
за, да, членовредительство. Да. Это имеется в виду там вскрытие вен,
да, ПОЭС. Да? Понимаете, когда человек идет вот на такой отчаянный шаг, как вскрытие, то есть ПОЭС вен, ПОЭС живота, порезы горла сейчас вот практикуются, потому что...
Ну, я слышал, глотают всякое...
да, гвозди забивают, да, в себя, понимаете? Это самый натуральный, уже отчаянный шаг заключенного, что он уже не знает, как выбраться.
Ну, вообще трудно себе представить, чтобы...
Да, довести человека до такой ситуации.
Глотать гвозди, да, вскрывать все вены, да.
Ну, я вам сразу скажу, что есть люди, которые просто ради развлечения это делают. Есть люди, которые на самом деле с такой помощью шантажируют администрацию.
Не, ну это... С другой стороны, это же понятно, что тут надо психиатру уже работать, если человек сам,
вот знаете,
сам себя начинает
скрывать. Опять же, я вам скажу один маленький пример, как с этим борются, например, в Красноярском крае. И с этим на самом деле борются только законными методами. Понимаете, каждое действие заключенного регламентируется законом, так же, как и сотрудника учреждения. То есть, если заключенный взял, порезал себе вены, вот, по данному факту проводится проверка. Естественно, это вот как в Красноярском крае. Этому заключенному сразу же необходимая помощь медицинская. Его могут перевести в больницу, провести там операцию, если это был гвоздь там в себя вбил или штырь какой-то там. Если это были порезы на руках, на венах, то могли медицинскую помощь оказать в учреждении. Если это более серьезное, то его могли перевести в больницу областную, ну, краевую. Вот. После того, как ему оказали первую медицинскую помощь, его транспортировали, например, в больницу, он вылечился, ему все сделали с медицинской точки зрения, проводится юридическая оценка его действий. То есть прокуратура, ГУФСИН, сотрудники ГУФСИН проводят оценку его действий. Законны ли его требования к тому, что он сделал? То есть если он порезал себе вены и сказал, что меня сегодня не накормили горячей кашей, эти требования незаконные. Потому что каша, она и так по себе горячая. Всегда. Если она не горячая, ты вызови ДПНК или вы пригласи там начальника отряда и заяви об этом.
Вот. Ну, то есть непосредственно.
Конечно. Да. А когда ты, например, заявляешь, что вот у тебя была каша не горячая, я вот себе вену скрыл. Это незаконное действие со стороны заключенного. И потом все расходы, связанные с его лечением, взимаются с его счета.
Ну, а если нерабочая там зона или они не
работают? Ну, вот, как правило, там зоны есть рабочие. Есть люди, которые там...
Зарабатывают.
Да, есть возможность устроиться на работу и т.д. и т.п. Я понимаю, что, как бы, есть, у которых нет денег. Вот, и там хоть сколько ты вешай на него этих исковых требований, там до конца жизни своей не расплатится. Но это люди, которые живут в тюрьме, понимаете. Но, по крайней мере, вот таким способом администрация показывает, что люди, которые будут заключены, которые будут необдуманно совершать вот такие вот поступки, они будут платить за эти поступки.
Ну, хорошо.
И это все по суду.
Ну, такая инициатива-то, ведь она же реальная, она же была. Комитет по даже не по законодательству, а комитет по безопасности,
да,
обсуждал эту тему.
Да, вот
безопасность российского государства.
В чем появляется?
Значит, голодовка или вскрытие вен заключенным.
Понимаете,
как-то очень далеко друг от друга.
Ну, безопасность, она в любом случае безопасность, потому что это безопасность режимного учреждения.
То
это все-таки режимное учреждение.
Вы полагаете, что голодовка...
Массовая,
да? Это что, значит, влечет за собой дезорганизацию деятельности учреждения?
В том числе может использоваться как дезорганизация деятельности учреждения. Некоторыми...
То есть, это вот мотивация чиновников, которые инициировали эту...
Естественно, что вот таким способом криминальные авторитеты влияют на администрацию, влияют на ГУСИН.
Ну, то есть, все-таки, вот видите, есть такой реальный механизм влияния, да? Оказания давления.
Ну, если они так рассматривают, значит, они в этом видят. Я говорю о том, что люди, если голодуют, понимаете, в каждом конкретном случае надо разбираться...
Я согласен.
Да.
Тут споры нет.
Но они хотят это все. Они хотят это все. Ну, есть примеры, даже они опубликованы, что какой-то криминальный авторитет там объявили голодовку, да, учреждение, и в связи с тем, что ему не предоставили свидание с заочницей, как это говорит. Ну, это разве нормально?
Не, ну он-то, ну, ему не дали свидание.
Он и все, и он, пользуясь своим авторитетом, заставил, не заставил, а всех подключил к данной проблеме. Понимаете?
Ну.
Вот в чем вопрос.
И получается, что не его наказать нельзя, или можно все-таки?
И не его наказать нельзя, да. И нет, его никак не... Как его накажешь? Его могут просто за такие... Это, во-первых, очень трудно доказуемо. Это нужно собрать документы. По крайней мере, объяснительные у многих лиц, что они их заставляли отказываться от пищи или их заставляли вскрывать себе вены. Понимаете? Но таких документов, как правило, никто не получает. И на данный момент его привлечь к ответственности никто не может.
А вот если бы это...
А если бы приняли вот эти поправки,
да.
Если бы приняли эти поправки, то данного заключенного и еще других лиц могли просто отправить в ЕПКТ на год.
Так, а он сам-то не голодал ведь, я так понял?
Я не знаю. Я вам говорю информацию, которую я прочитал в средствах массовой информации. Опять же, понимаете, в каждом конкретном случае надо разбираться. Вот та информация, которая была предоставлена на ГУФСИН, что вот он... подбил на голодовку других заключенных из-за того, что ему не дали свидание. Это информация ГУФСИН. Но подоплека, наверное, складывается совсем другим.
Ну да, не исключено.
Да. И как вот я вам вспомню...
Чем закончилось? Ну-ну.
Вспомню, случай был на ИК-2, когда заключенный, как вы помните, порезали себе вены, объявили голодовку. 7 или 9 человек, это было в 2006 или 2005 году.
Это имеется в виду в Екатеринбурге.
Да, город Екатеринбург, ИК-2, отряд строгих условий содержания. Вот. Администрация ГУФСИН в лице Тищенко, в лице Киселева, зам по безопасности оперативной работы управления. И еще там одного человека, они выступили на пресс-конференции и сказали, что вот данные заключенные порезали себе вены из-за того, что им чай горячий не давали пить, в туалет не давали. Там, ну, в общем, такой пустяк, что за это как бы не стоит даже ничего делать. Вот. Но в тот момент туда ходил прокурор Кукушкин. Павел Павлович, как вы помните, он был прокурором Свердловской области на тот момент. И он выявил все-таки факт нарушения заключенных и возбудил уголовное дело по 116, по 117 статье. Это истязание двух и более лиц. Вот. То есть, а заключенные-то и говорили, что их бьют, их реально бьют, принуждая там тем-то и тем-то действиям. Вот они объявили голодовку и порезали себе вены в знак, вот это, в знак протеста. Администрация, получается, просто-напросто скрыла истинную информацию, а предоставил вот какие-то списки, там, заявления от данных осужденных. Никто же не знает, этими заключенными было написано или не этим. И вот сам факт, вот, например, объявление им ими голодовок подразумевает, что это все проводится документально. То есть 8 человек объявили голодовку, зарегистрировали документы, все, в данном учреждении уже есть такая акция, как голодовка.
Или вскрыли вены, как вы говорили.
Да, да, или вскрыли вены, это надо подключать медиков, понимаете, вот, по, например, голодовка, там же все равно... По...
То есть много посторонних...
Да, узнают, да, об, не... этой, об этом вопросе, понимаете, его уже не скрыть, ситуация, его уже, все, его не скрыть, этот вопрос, эту проблему, она вылазит из, из стен администрации. Вот. И, например, данные заключенные проголодав там 8-10 дней, да, кому-то же становится плохо. То есть это надо принудительное кормление проводить некоторым заключенным. А опять же, принудительное кормление нужно только с разрешения прокурора. Понимаете, то есть этот рапорт, акт о принудительном лечении подписывается несколькими лицами, комиссией, понимаете? И, а потом-то вопрос задают, ребята, а вы вот подписывали акт о принудительном лечении, а на основании чего принудительного лечения? Почему этот человек голодовал-то? Тот же прокурор, почему он ничего не узнал и не предпринял? Понимаете, если это какое-то незаконное действие со стороны заключенного, тогда да, я понимаю действия администрации, действия прокурора, что необоснованная голодовка, она подразумевает, естественно, искусственное принудительное питание. Но если человек-то законные требования выдвигает в том или ином вопросе, как вот это...
Надо ответ... реагировать.
Да, там надо реагировать.
Процедура,
да.
По правилам реагируй и не доводи людей до самоистязания. Ну хорошо, вот вы, скажем так, меня убедили, потому что с точки зрения самого права на голодовку, я не думаю, что какой-нибудь закон когда-нибудь появится, который бы запретил гражданину, да, проводить подобную акцию в отношении, конечно, своего собственного организма. Но попытки ввести даже для гражданских учреждений, для организаций подобные запреты, они, к сожалению, имеют место быть. И мы об этом знаем. Как встретили вашу инициативу в Свердловской области? Значит, ведь много общественных организаций, много правозащитников. Насколько я обратил внимание, среди собранных вами, так сказать, подписей, штампов, ну, так сказать, далеко не все правозащитники и правозащитные организации, и общественные организации Свердловской области поддержали, так сказать, вот вашу инициативу выразить протест против этой инициативы.
Ну да.
Чиновников.
Были
какие-то трудности, было легко, то есть все...
Нет, ну трудности как таковые были в организационном плане, то есть это надо было собрать все-таки всех людей, которые подписали, понимаете, встретиться, обсудить вопрос. Там вот надо подписать и все, естественно, каждый замыслящий человек должен все прочитать и узнать. Я всем разослал по электронным адресам письмо, предварительное письмо, то есть не предварительное, а письмо, которое мы будем посылать в Государственную Думу, вот, чтобы они ознакомились, прочитали. Если есть какие-то дополнения свои, могут тоже внести, подкорректировать. Вот. То есть вот с таким вопросом я обратился ко всем, кого, ко всем правозащитникам, ко всем правозащитным организациям, кого я знаю. Кому-то позвонил лично на телефон. Вот. Но в связи с тем, то, что некоторых не было в Екатеринбурге, и они как бы согласны были подписаться, но так как они отсутствуют, естественно, подписи ставить некому. Я этими вещами заниматься не буду, за них я подписи ставить не буду. Вот. Но такие организации, как, например, Союз правозащитных организаций, меня удивили.
Но у нас несколько союзов.
Нет, Союз правозащитных организаций, который возглавляет Попов Владимир Иванович. Вот. Он работает еще консультантом или... в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой. Вот. Вот он меня удивил именно тем фактом, то, что они не стали подписывать данное письмо.
В том смысле, что они получили?
Они получили, они все
инициативу.
Прочитали, им все стало понятно. Он мне даже ответил, что они уведомят председателя ОНК Степанову, ОНК, я имею в виду общественную наблюдательную комиссию, он уведомит Татьяну Георгиевну Мерзлякову о данном письме. Вот. Но подпись он ставить не будет. Потом выяснилось, что, оказывается, у них заведено в организации, в Союзе правозащитных организаций такая схема, что он председатель, а подписи ставит почему-то Степанова. То есть он меня направил к Степану, вот к ней иди, с ней разговаривай, и у нее ставь подписи. Я говорю, ну вы знаете, вы председатель, я не буду там бегать, узнавать, кто у вас ставит подписи. Вы мне поставите или нет? Мне главное был один вопрос. Вот вам письмо, прочитайте, ну, ознакомьтесь. Да, если вы согласны с требованием,
устав,
да.
Процедуры там какие-то.
Если вы согласны, нет, тут не устав и процедуры, там это их проблема, понимаете?
Он, ну, мог, разумеется.
Он, конечно, мог конечно. Послать это письмо на подпись Степанова, она подпишет, ему отдаст обратно, он передаст это письмо мне. Тут бы как бы не вопросов, или, например, сказать, подъедь туда-то, Алексей, там, или мы давайте встретимся там-то, и мы поставим свою подпись. Но тут вот какие-то начались проволочки, я не ставлю, вот это она, вот я вот это не делаю, вот это они, понимаете, ну зачем?
Ну, в конце концов, ведь...
Мне это не интересно, мне самый главный был факт, это выражение...
солидарных.
Да, солидарных общественных организаций по поводу протеста. Принятие, ну, вот этих вот
в демократическом упал. Обществе, как известно, значит, должны быть разные точки зрения, да?
Ну, так мне же и непонятно, и понимаете,
могут быть.
Вроде бы как бы тут вопрос-то поставлен о нарушении прав человека, понимаете, ведь все общественные организации работают по защите прав человека, и их деятельность, во-первых, направлена все-таки защищать права человека и предпринимать все законные действия, по недопущению нарушений прав человека.
Ну, кто знает, может быть, у них свое видение данной ситуации, может быть, они подготовят свое обращение.
Так, жизнь покажет. В том-то и дело, они мне не сообщили свои доводы по данному письму. Они мне...
Ни замечания, ни предложения.
Вообще ничего не было, да. То есть, они были... не сказали, что это письмо мы не будем подписывать. А вот именно вот эти вот... как это называется, проволочки, чиновничьи, да, бюрократия обыкновенная, я вот не хочу, вот иди к тому, да. Но это как бы меня очень удивило, такой подход. И зачем тогда такие организации вообще, что, ну, видимо, что-то они делают. Может, да, вы правы, что они написали свое письмо, выразили тем самым протест против данных поправок и направили...
А может, наоборот, поддержали? Вы же не знаете.
Ну, письмо они не подписали, и мы его отправили.
Я не об этом, я о том, что, может быть, они поддержали инициативу чиновников.
А, ну, может быть, это да, может быть, они были за, чтобы ужесточили наказание за поведение голодовок и членов водительства. Да. Вот. Мне это неизвестно. Но еще один факт тоже меня очень настораживает, это факт факт не принятия никаких мер наблюдательной комиссии Свердловской области.
То есть, ну...
общественная наблюдательная комиссия Свердловской области, которая работает именно по заблюдению
прав заключенных,
да, прав заключенных, не проявила никаких действий и не сделала ничего для того, чтобы даже обсудить этот вопрос на комиссии. Вот я разговаривал с несколькими членами наблюдательной комиссии и узнавал, что-то вы понимали, это те лица, которые подписывали мое письмо. Вот. Они говорят, нет, у нас даже не обсуждалась эта тема и не выносилась в повестку собрания. Мне было очень печально, что вот у нас общественная наблюдательная комиссия не появляется. Я даже в этом вопросе по защите прав человека. Я имею в виду не все члены, а именно председатель нашей наблюдательной комиссии.
Ну,
потом я как узнал, что она поставила, председатель наблюдательной комиссии поставила свою подпись под общим письмом, которое собирала ли московская хельсинская группа ООД за права человека, то есть это московские организации правозащитные, вот, я видел, она поставила свою подпись. И то она поставила свою подпись как научный сотрудник. И мне было удивительно такое поведение, ну, правозащитника, так сказать.
У наблюдателей, у комиссии общественных наблюдателей, у него статус-то такой специфический. Она же вроде как и организация, и вроде бы как не организация.
Ну, пока...
Наблюдатели, они вроде бы как вот сами по себе.
Ну, по крайней мере, это такой вопрос.
Они свободны.
Это такой вопрос, который требует решения. И, например, люди, которые с активной правозащитной позицией в душе, они бы все равно собрались и обсудили, например, почему-то три человека, Калаев, Адам, Шаклеин Владимир Андреевич, Башков Вячеслав, они почему-то собирались и обсуждали, что вот этот вопрос надо как-то решать, потому что если примут поправки, это будет очень плохо и печально для заключенных. Вот. А там, ну, я не знаю, может, они тоже между собойчиком собирались. Mm-hmm. Что у нас за комиссия, когда они между собойчиком собираются в каждом, так сказать, углу?
Ну, а председатель? Председатель... в конечном итоге надо вопрос-то наблюдателям задавать.
Ну, это уж такая у нас, да, у нас вот комиссия. Работу нашей комиссии, конечно, я знаю полностью. Вы знаете, что я был членом наблюдательной комиссии первого созыва.
Да,
и неоднократно поднимал и затрагивал такие вопросы о бездеятельности нашего председателя Степановой Елены Алексеевны, да?
Ну, Алексеевна, да, она вроде. Ну, давайте мы перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора.
Давайте.
А наблюдатели пусть со своими председателями и заместителями разбираются сами. У них есть на то права, полномочия. В конце концов, через 3 года может появиться новый состав наблюдателей, который изберет нового или оставит старого. Это, в конце концов, их дела. Так вот, значит, вот этот вот центр, да, как вы говорите, не поддержал вашу инициативу и не поставил подписи. Были еще какие-нибудь реакции на ваши предложения? Может быть, кто-то писал какие-то предложения, замечания? Может быть, кто-то предложил еще какие-то варианты акции проводить?
Да, предложила организация, я уж не помню какая, включить все-таки в данное письмо протест против принятия, там же поправки были не только по 116 статье, насколько я помню, еще были поправки в статью о передвижении заключенных, то есть о транзитно-пересыльных пунктах. И вот там был пункт об увеличении нахождения заключенного в транзитно-пересыльном пункте до 20 дней. Сейчас на данный момент законом подразумевается всего 10 дней можно содержать заключенного в транзитно-пересыльном пункте. Но я вам честно скажу, например, с Москвы добраться до Хабаровска у некоторых заключенных на это уходит по полгода. По 4 месяца, по 5 месяцев. Представляете, то есть, а это, я вам скажу, все связано с такими грубыми нарушениями прав человека, как на сон, на, например, питание, на помывку, санитарное обслуживание.
В смысле, вот когда в движении, да?
Да, то есть человек находится постоянно в движении. Из одного транзитного пункта, у нас в основном транзитные пункты находятся на территории следственных изоляторов, вот. И вот ему там из Москвы он едет, например, в один пункт, потом там в другой, в третий, четвертый, то есть до нас добираясь, если у нас транзитная пересыльная тюрьма считается, вот, до нас некоторые заключенные поезжают еще 3-4 следственных изолятора, а это вот связано именно с транспортировкой, их привозят, сгружают со Столыпина.
Понятно, и было предложение увеличить 20 срок дней пребывания.
Да. И такие транзитно-пересыльные пункты...
То есть это ухудшало бы положение, конечно, заключенных.
Их еще...
То есть вы предлагаете их возить самолетами?
Зачем? Самолетами не надо. Но можно их путь от пункта А в пункт Б сократить до минимума. Не надо его увеличивать. Понимаете? То есть есть, вот, например, опять же, в своем...
Но представьте себе на секундочку, в Москве кто-то осужден, и его нужно переводить, отбывать наказание где-нибудь там в том же самом Хабаровске.
Так.
И что, для него персональный наряд по сопровождению, персональный вагон, и транзитом к поезду и так далее. То есть это же определенные сложности,
смотрите,
это же деньги, это же расходы, в конце концов, государственного бюджета.
Вот смотрите, я на своем, опять же, примере личном приведу. У нас есть Столыпинский вагон, который курсирует Екатеринбург-Красноярск. Так? Можно человека повезти Екатеринбург-Красноярск, загрузить Столыпинский вагон, конвойная служба загрузит, увезет. Но меня почему-то повезли Екатеринбург-Новосибирск-Красноярск. Зачем столько лишних движений создавать?
Ну, место свободное было в том Столыпине, до Новосибирска.
Там нет свободных мест вообще. Да. Там набивают их, как кильки в банке. Там на 8 посадочных, спальных мест набивается по 30 человек. Представляете?
Да,
вот, там вот две полки внизу, две полки посерединке и две полки вверху.
Но вот эти 20 дней-то они относились к тому пребыванию вот в
этом Столыпине? Нет, что он будет на транзитный пересыльный пункт. Но, опять же, давайте вспомним ситуацию, связанную с убийством заключенных, которая произошла в Копейской колонии. Она произошла не в самой, не в самом, так сказать, колонии, а именно в транзитно-пересыльном пункте. Понимаете? И все прекрасно знают, что некоторые транзитно-пересыльные пункты имеют статус пыточных. туда привозят, там бьют, заключенные приходят туда, имеют свободный доступ, избивают заключенных по указке администрации, и все. Понимаете? То есть, получается, раньше 10 дней они могли держать, сейчас у них увеличилось 20 дней. За 20 дней там тем более все побои пойдут, и никто ничего потом не обнаружит. А вот убийство вот этих заключенных именно было и совершено в транзитно-пересыльном пункте.
Ну да, тогда получается, что вроде бы как и здесь ваша инициатива, так сказать, ну, в сторону прав человека и соблюдения этих прав.
Конечно, прав, конечно. Она и показывает именно то, что нельзя давать повода для того, чтобы где-то прятать заключенного. Как мы все знаем, заключенного могут спрятать в любом месте, никто его никогда не найдет. А если его из одного транзитного пересыльного пункта перемещать в другой, по 20 дней, там 20 дней, там 20 дней. Вот
так вам, и пожалуйста. Срок закончится.
Да, так и срок закончится. А есть среди заключенных вот именно те лица, которые администрация считает, что они оказывают влияние на других заключенных, в отношении которых администрации есть документы, что он является криминальным авторитетом или там еще каким-то авторитетом, что может спровоцировать данных заключенных на неправомерные действия в отношении администрации. Они просто их ставят на колеса. Это есть такой сленг у заключенных, ставят на колеса, и все, и тебя везут с Москвы до Хабаровска. До Хабаровска ты доезжаешь, тебя с Хабаровска отправляют потом обратно в Москву. С Москвы тебя отправляют потом в Коми, с Коми потом куда-нибудь на Сахалин, с Сахалина еще куда-нибудь. И вот так вот человек катается, и потом в каком-нибудь из следственного изолятора приходит время его освобождения, его просто оттуда освобождают, и все.
Ну да, уникальное, конечно, предположение. Ну хорошо, и чем закончилась ваша инициатива?
Инициатива наша все-таки возымела своем. На данный момент мне известно, что этот законопроект отложен в долгий ящик. Вот, то есть, я так понимаю, комитет по безопасности...
Государственная Дума России.
Конечно, конечно. Комитет по безопасности Государственной Думы Российской Федерации не принял данные, отклонил данные поправки. Ну, что с ними будет дальше, мне пока неизвестно. Насколько я знаю, что они положены в долгие ящики.
А кто там выступал на этом заседании?
На этом заседании выступал Гена Резник. Гена Маркович Резник, да, он...
Член общественной палаты.
Да. Вот, совершенно верно вы говорите. Пономарев Лев Александрович разговаривал с Васильевым, это председатель комиссии по безопасности.
То есть давали свои отрицательные заключения по этому поводу, да?
И вот эти вот письма, вот эти вот подписи, которые собирались общественниками со всей страны, это тоже возымело свое действие. И данный законопроект сейчас...
То есть я хочу понять процедурно, в том смысле, что комитет как назначил слушание по данному вопросу,
так и приостановил.
Он их провел, эти слушания, или не провел?
Я так понимаю, что их не проводили.
Ну, раз говорите, что слушали Резника, слушали Пономарева.
Ну, в каком это качестве проходило и как это все происходило, мне неизвестно. Но насколько я знаю точно, что данные поправки не рассматриваются.
В том смысле, что Государственная Дума,
да.
То есть комитет... Не отправил их в инстанции и не рекомендовал Думе для принятия.
Возможно так. Я не совсем понимаю.
Мы узнаем позже, что это уже
как
состоялось,
что как это все происходит, понимаете, я не знаю. Но я знаю, что данные поправки отложены в дальний ящик. Все. Их не рассматривают.
Угу. То есть заключенные.
Могут
представители
спать,
да,
спокойно.
Могут спокойно объявлять, да, голодовки.
Да. Законные голодовки, понимаете? Голодовка, любое действие заключенного должно основываться на законных требованиях. Это однозначно. Потому что это режимное учреждение, и там должны соблюдаться все нормы закона, которые есть у нас в государстве.
Ну и кроме того, еще...
Хоть они и абсурдны, хоть они и не являются, например, для того, чтобы заключенный исправился там или еще как-то, или наоборот, они только ущемляют права. Но это закон, и мы должны все его выполнять.
Том,
а если что... этот закон нарушается, значит, можно применить законные требования для достижения закона в учреждении.
Ну, в том смысле, что если у заключенного есть какие-то права,
да,
и он не может добиться их соблюдения администрацией,
да,
там, я не знаю, с другими заключенными, да, то он на сегодняшний день имеет такую, что ли, практику, да,
последнюю инстанцию.
Шанс, да, шанс такой, да. Это вот он объявляет голодовку.
Да.
Это голодовка. В обязательном порядке о ней информируется руководство колонии.
Да, она все фиксируется.
Руководство колонии обязано в обязательном порядке все это зафиксировать,
да.
Актировать,
да.
Докладывать,
да,
прокурору, приглашать, да, медиков,
да,
комиссионно давать заключение о состоянии здоровья,
да,
принимать меры к поддержке этого здоровья. Но по ходу дела все контролирующие структуры, там, общественные наблюдатели, прокуратуры, там, еще какие-то там ведомства, да, они... Что, они ведут расследование, что конечно вызвано,
да,
чем вызваны эти голодовки.
Чем вызвано, да, объявление.
И нельзя ли устранить те недостатки, те жалобы удовлетворить, чтобы и в том числе и голодовка будет прекращена.
Ну, как правило, все, что вы перечислили, сразу смотрят на законность действий. То есть заключенный, если он законно выдвигает свои требования, опираясь на закон.
Посмотрите, ведь требования-то можно выдвинуть, голодать-то зачем?
А если не выполняются эти требования до уведомления?
Но есть же тот же самый прокурор.
Но он может не получить данную жалобу, данное заявление.
Но
данное...
есть те же наблюдатели.
А наблюдатели, они не имеют шансов, не то что шансов, не имеют средств посещать часто данное учреждение. Ведь вы посмотрите, учреждение, если человек объявляет голодовку, значит это проблема. Проблема, которая не решалась. Если, естественно, заключенный объявил голодовку, что ему сегодня там не дали то-то, 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 у него тот же начальник спросит его, вызовет, скажет, а вы почему объявили голодовку? А вот мне не дали там штаны, например, да, или там обувь мне не дали. А вы обращались к кому-нибудь? Нет. Естественно, возникает вопрос, а почему вы не обратились? Почему голодовка? Понимаете, голодовка, она должна быть законна. То есть человек должен предоставить или уведомить прокурора тоже, что он неоднократно обращался к тому же начальнику администрации.
Но вдруг у него нет таких доказательств?
Какие у него может быть на руках документы, которые подтверждают, что он отсылал или посылал данные жалобы? Понимаете? У него должен быть в карточке, например, если это касается белья, там, да, обмундирования, вещевого удовольствия, у него должно в карточке значиться, что он не получал, например, тех же костюмов, да. Вот весь вопрос в том, то, что все должно быть законно. Если это законно...
По всей видимости, все-таки речь идет не о законе, а о том, чтобы все права, которые...
Соблюдались.
Те, значит, та доля прав, которых все-таки дана заключенному, чтобы они соблюдались, да?
Конечно, да.
И нормы расхода, там, белья, помыва,
питание, ну, хоть чего.
Свидание.
Вот там, понимаете, до чего доходит, что заключенный, которому положено по закону, он это добивается голодовками.
Ну, в жизни это на свободе то же самое же.
Но на свободе мы можем что-то предпринять и не объявляя голодовки, а там ты сидишь в четырех стенах, и у тебя нет никаких больше возможностей. Ты пишешь заявление, и тебе это заявление рвут и выкидывают, и говорят, да ты хоть 50 их напиши. Ты вот будешь сидеть в этой камере 10 месяцев, и никто о тебе не узнает. И на самом деле о нем никто не узнает. Есть люди, у которых нет, я имею в виду из заключенных, у которых нет ни родственников, никого вообще нет. Понимаете?
Ну,
и да, вот в отношении таких, естественно, будет проводиться незаконные действия со стороны администрации. И они знают, что за этого заключенного никто беспокоиться не будет. Его можно избить, там еще что-нибудь.
Ну, есть целая структура же, прокуратура по надзору, и она же там работает.
Ну, мы понимаем, что она прекрасно...
Должна работать.
Да, вот это правильно.
Вот, кстати говоря, какая была реакция той же самой прокуратуры на этот законопроект, вы не знаете?
Нет, к сожалению, я не знаю. Мне данной информации я не владею.
Ну, а на секундочку, вот порассуждайте. Вот она выгодна прокурорам в том виде, в каком они вот сейчас функционируют? Или она все-таки ограничивает и их права в какой-то степени?
Нет, их права ни в коем образом не ограничивают. Просто у них сейчас, в связи с принятием этих поправок, у них было бы больше шансов признавать голодовки незаконными. Понимаете?
Угу.
То есть они и так их стараются признавать незаконными. Потому что, признав голодовку незаконными, они фактически подтверждают, что в данном учреждении творят произвол администрации.
В том смысле, что осужденный голодает непонятно по каким причинам.
Да, его требования незаконны, все. понимаете?
И пусть голодает.
И пусть голодает. Применим к нему методы принудительного питания и все. То есть это шланг, и после этого, естественно, человек больше не будет голодать. Понимаете? Да даже после того, как он проголодовал 10 дней, и к нему никто не пришел, не то что там из администрации, просто из медиков даже проверить его давление, человек уже понимает, что это может плачевно для него кончиться. Понимаете? И вот опять же вопрос о работе прокуратуры, да? Вот случай Челябинская ИК. Вот там убили 4 заключенных, и вы, насколько помните, я даже сам об этом объявлял, что все выступили в защиту этих сотрудников.
Да.
Вот заявили, что они сделали там правильно. Они молодцы, им надо предоставить дополнительные квадратные метры жилья, потому что они предотвратили там какой-то бунт, как они заявляли. Но неужели сотрудник прокуратуры не видит, что этот человек избит до такой степени, что у него живого места нету? Ну это что надо сделать, чтобы вот так вот таким способом пресекать?
Погибли, да, погибли
да.
люди.
И суд-то на самом деле установил, что это убийца.
Я же не случайно задал вопрос про прокуратуру. Почему? Потому что ведь прокуратура в соответствии с Конституцией является защитником прав человека. И в этой связи как раз и было бы интересно вот, позиция прокуратуры. Но если вы, организовывая акцию по отклонению этого проекта, даже не знаете позиции прокуратуры, это скорее не ваша вина. Это скорее вина прокуратуры, которая либо отреагировала, либо вообще никак не отреагировала. И самое-то главное о том, что она свою позицию не довела до общественности,
да.
до людей. Потому что позиция прокуратуры очень важна.
Конечно.
Это же как глаз закона.
Конечно.
Глаз структуры, которая контролирует соблюдение действующего законодательства, Конституции. Это, в конце концов, ее авторитет. Если она никак не реагирует на подобные инициативы, то мы имеем, так сказать, большие проблемы.
Мы
получается, что они одни из инициаторов.
Мы и так их имеем, эти проблемы, ведь не секрет, что многие прокуроры по надзору не предпринимают никаких действий. И от них происходят только одни отписки. Факты не подтвердились, факты не подтвердились. И большой тому пример этого, когда я был на семинаре 6-7 октября, где собиралась ОНК Центрального федерального округа в Москве, и вот одним из первых жалоб, одним из первых жалоб было бездействие прокуратуры. И там присутствовал представитель Генеральной прокуратуры по надзору, и ему все члены ОНК разных регионов, Центрального федерального округа, разных областей, заявляли, что прокуратура занимается обыкновенными отписками. Вплоть до того, что человека убивают, они отвечают, что он умер нормальной естественной смертью. Опять же, далеко ходить не буду. Свой пример приведу. Когда мы обращались по факту истязаний Зубрилина Максима в ИК-2, который был у меня в фильме, я показывал о нем, ко мне пришел ответ. По факту смерти Зубрилина проведена проверка. Он умер нормально, своей смертью, все хорошо, не переживайте. А человек-то живой. Его мать выцарапала из этих стен, так сказать, этой фабрики пыток, еле живого, он все сейчас, растение из него. А документы-то пришли, что он уже труп, он уже по факту его смерти проведена проверка. Что они там проводили, когда человек-то живой еще?
Ну да, 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 да. Ну что ж, Алексей Владимирович, спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за то, что рассказали о очередной инициативе правозащитников и инициативе чиновников по ужесточению режима отбытия наказаний гражданами. Будем надеяться, что подобные инициативы приведут к активизации правозащитной функции у прокуратуры, и наблюдатели вместе с прокуратурой начнут борьбу за соблюдение прав человека в колониях.
В местах заключения.
Да, в местах заключения. А, соответственно, колонии начнут нести функцию перевоспитания и будут возвращать в общество здоровых, как психически, так и физически, граждан.
Будем надеяться.
Да, спасибо, уважаемые интернет-слушатели. До новых встреч с новыми инициативами правозащитников Среднего Урала.
Спасибо, до свидания.
Всего.